Глава первая. По возвращении всегда скапливается столько дел: обнять сына, погладить собаку, пожурить жену, пострелять ее гостей. Ничего не перепутать. Одиссей с Итаки. Получалось, что лично он, Лев Оболенский, ничего предосудительного не совершал. В ту памятную ночь он ушел от меня спокойный и счастливый, действительно намереваясь совершить размеренный подлунный променад и не более. Летние звезды в Астрахани висят низко и, кажется, тонко выкованными, скорее из белого золота, чем из северного серебра. Они столь чисты, что, подобно хрусталю, приглядевшись, можно через одну большую разглядеть тысячу маленьких. Их блистающая россыпь на Млечном пути не ощущается острой, она лишь щекочет босые пятки ангелов. Мой друг так увлекся, что почти не смотрел себе под ноги, а в результате за каким-то поворотом грудью врезался в группу нетрезвых азиатов. Это были обычные узбекские разнорабочие, гастролирующие без документов почти на всех строительных площадках нашей великой страны. Работают за копейки, стараются как могут, по-русски говорят из рук вон плохо, да и пьяными бывают крайне редко. Но в этот раз были. «Ах, шайтан!» — злобно ощерились двое самых пострадавших, вылезая из придорожных кустов. Трое удержались на ногах. «Ух, мужики!» — добродушно пожал плечами Лев. «Ну, призадумался. Виноват. С кем не бывает».
«Эй, здесь люди ходят, а? Карим, скажи! Иди, Карим! Карим!»
«Вайдот!» — вместе со всеми выдохнул наш герой, когда понял, что шестой узбек от столкновения с ним рухнул в неплотно прикрытый канализационный люк. Он даже первым полез его вытаскивать, и, помнится, был жутко поражен, что у извлеченного, но дурно пахнущего бедолаги оказалось безумно знакомое лицо.
«Бабудай
ага!»
«Ага, конечно!»
— в тон откликнулся мокрый гастарбайтер, ни капли не коверкая русский язык.
«Слушай, нигде от тебя покою нет. Раз собрались по-человечески выпить с друзьями, и нате вам!» «Поборник нравственных устоев приперся. А ведь за тобой еще с прошлого раза ящик пива числится!»
«Бабудай ага!» — не веря своим глазам, возопил Оболенский, едва не бросаясь азиату на шею.
«Какими судьбами, старина? А как там дедушка Хаям? Ахаджа? Рабинович? А все наши? Да я тебе не один ящик поставлю, только расскажи!»
«Лах!» — отмахнулся тот, кого другие называли Каримом, и тоже дружески приобнял льва.
«Что зря рассказывать буду? От слов больше ветра, чем дел. Сам иди посмотри. Хм, это очень скучно без тебя в Коканде, да и в Бухаре, и в Хорезме. Без тебя, Лёва Джан, такая скука! Пойдем, дорогой!»
Ай, вот тогда потомок древнего дворянского рода, бывший зампрокурора, отец семейства, верный муж и законопослушный российский гражданин впервые испытал удар звезды в лоб. Или по лбу, но это скорее скользящее попадание, ему досталось именно в лоб. Он хлопнулся навзничь, гулко ударившись затылком и лишь на секунду зажмурив глаза от немыслимой боли. Лев открыл их спустя вечность от бьющего в лицо восточного солнца. Далее был крик. Приводить его в полной звуковой гамме нет смысла. Достаточно того, что разморенный полуденной жарой Коканд вздрогнул. Под перепуганным стражником встала на дыбы гнедая лошадь. Какая-то женщина в чадре уронила кувшин с головы. Уличные мальчишки испуганно прыснули по подворотням. И даже мулла из ближайшей мечети точно запомнил час, когда он услышал крик шайтана, на чей хвост наехало колесо колесницы святого Хызра, ибо человек так орать не может. Оболенский сел и протер глаза.
Он находился в самом центре небольшой утрамбованной площади, судя по всему, гончарного квартала незнакомого восточного города. Неподалеку высилась украшенная резным кирпичом мечеть, по площади сновал народ, люди, на мгновение сраженные Левиным криком, вновь возвращались к своим делам, хотя два наиболее любопытных бедняка все же подошли поближе. «Да защитит тебя Аллах, почтеннейший чужеземец! Не ты ли издал этот ужасающий рев, подобный реву бесчестного иблиса, оплеванного верблюдом правоверного мусульманина?»
«I'm not... Do you speak Узбекистан?» —
привычно начал наш герой, но вовремя опомнился.
«Хотя нет, какого фига? Я прекрасно говорю по-узбекски, мать вашу!»
«Ой, видно, ты великий мудрец, о чужеземец, знающий разные языки и почитающий наших мам!»
Оболенскому услужливо помогли подняться.
«Скажи, зачем ты сидел на земле? Зачем так кричал? У тебя большое горе, кто-то умер, да?»
«Я сам. В фигуральном смысле», — поправил Лев, видя, как вытянулись лица заботливых горожан. «Просто этот, зараза, джин, чтобы ему сдохнуть без опохмелки, забрал меня из моего мира и перенес в ваш. А кто его просил, спрашивается? Это в прошлый раз я был головой об асфальт с налета ушибленный. Сразу кома, лазарет, пробирки, капельницы, клизмы. Но я-то сейчас-то все помню».
«Эй, ты долго стоял на солнце с непокрытой головой?»
После секундного замешательства угадал один.
«Да нет же!»
«Вай, он сказал да или нет?»
Удивился второй. К их экспрессивному разговору начали прислушиваться. Любопытный народ, отложив повседневные дела, спешил посмотреть на чудно одетого чужестранца, говорящего странные вещи.
«Я имел в виду, что уже был здесь, ну, на Востоке, в частности, в Багдаде. А это вроде другой городишко».
«Это благословенный Коканд, город ковров и пряностей».
«Да, название подходящее, и запашок чувствуется. Только не уверяйте меня, что корица пахнет сероводородом. Ну так вот, меня в Багдад дедушка затащил с помощью джина. Он вообще любитель залить за воротник пиалку-другую, кое-чего покрепче простокваши. Ну, дед, в смысле. Вот. Ну да, и звали его... Звали его... Аллах Акбар. Нет, 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 нет. Хвала Хаям. Нет. Вот ведь вертится на языке. Рак, краб... Лобстер Хаям, во, опять не то, но вроде...
Хаям Амар?
— тихо предположил кто-то.
— О, точно! — восторженно взревел Оболенский. — Хаям Амар! Это мой, якобы, вот он, дедушка. Тот самый, который написал «Нежным женским лицом и зеленой травой буду я наслаждаться, покуда живой. Пил вино, пью вино и, наверное, буду пить вино до минуты моей роковой».
— Ай, Дот! Он читает такие вещи вслух, — испуганно начал озираться народ. — Воистину, кто бы посмел, кроме сумасшедшего?
— Да, и еще там был такой Хаджан Средин, Дамулло называется. Так мы с ним вообще карифана не разлей кумыс. — а что это все разом? Припухли.
Он не сразу обратил внимание, как быстро вокруг его величественной особы образовалось пустое пространство. Из-за спин простого народа показались длинные копья стражи. Раздвигая толпу грудью коня, вперед выдвинулся крючконосый всадник в богатой одежде.
«Кто произнес имя проклятого Аллаха и всеми честными мусульманами, возмутителя спокойствия, безбожника и проходимца Хаджина Средина, да и иссохнут его внутренности, подобно листьям бесплодного карагача в засушливую пору?»
«Это вы про Хаджуру, что ли?» Окончательно затягивая петлю на своей же шее, уточнил Лев. «Ну, не такой уж он и гад. Больше прикидывается».
Шестеро стражников с суровыми лицами в мгновение ока взяли незадачливого россиянина в кольцо. Несколько секунд, прикрыв глаза от жгучего стыда, Оболенский искренне поражался глубине собственной глупости. Таким беспросветным идиотом он не ощущал себя еще никогда. После чего, низко опустив кудрявую голову, бывшая гроза Багдада позволил с почетом сопроводить себя в сторону возвышающейся над низкими домишками голубой громады султанского дворца. То есть день не задался с самого начала. Крючконосый всадник оказался главой коканских стражников и носил звучное имя Аслан-бей. От достойного господина Шахмета, главы багдадской стражи, он отличался разве что более мелким ростом и нравом ярого служаки. Он происходил из богатой семьи, впитав вкус к использованию плети еще с младенчества, так что печать порока давно отложила след на его холеном лице. Сам Кокант превосходил Багдад не столько размерами, сколько степенью куда большей угнетенности местных жителей. Если Селим ибн Гарун аль-Рашид, да сохранит Аллах память о нем для благодарных потомков, карал сурово только за воровство, султан Коканда был столь же суров во всем. Уже на подходе к его дворцу побледневшему Оболенскому продемонстрировали врытые в землю колья. На них по субботам сажали ослушников, а у самых ворот в пыли сидели на корточках скованные железом люди. Они ждали скорого и праведного суда. Лев не был связан, но прекрасно понимал, что в одиночку он не управится с 6 опытными стражниками, а при первой же попытке прыгнуть в проулочек и сбежать, уверенно получит длинную стрелу в спину. Но самое худшее — это то, что у него неожиданно, жутко зачесались пальцы. Причем не от страха и не просто так. Он слишком хорошо помнил это покалывающее ощущение. «Надо срочно что-нибудь украсть, хоть что-нибудь». Но рядом была только стража. Хотя, почему бы нет?